Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Воскресенье 18 января 2009 года епископ нетрадиционной ориентации из Нью-Хэмпшира Джин Робинсон открыл инаугурацию президента Барака Обамы молитвой. «О Бог разных пониманий, мы просим Тебя, чтобы Ты...» Я дальше не буду приводить эту молитву. Его экуменическая молитва не основывалась на Писании, потому что он хотел, чтобы как можно больше людей чувствовали себя комфортно и могли соединить себя или присоединить себя к этой молитве. Далее я читал новости еще тех лет, 3 года назад в интернете. Там было написано: Барак Обама попросил священника-гомосексуалиста благословить его на президентском посту после давления со стороны сексуальных меньшинств, которые раскритиковали первоначальный выбор президента, павший на пастора Рика Уоррена, открыто настроенного против геев и лесбиянок. Когда высокопоставленные лица государств идут на откровенный компромисс, это шокирует. Но если подобный компромисс начинает появляться в среде церкви, это более чем шокирует. В Пергамской церкви все только начиналось. Только став на путь компромисса, она подвергла себя опасности Божьего суда. В принципе, церковь в Пергаме – это следующий шаг вниз по спирали, после Ефесской церкви. Вы помните, мы читали с вами Ефесской церкви, которая оставила первую любовь. Так вот, когда охладевает отношения с Господом, когда жизнь верующего человека превращается в формальный подход, и он формально начинает поклоняться Богу просто ради галочки, следующий этап, он все больше и больше начинает идти на компромисс, в том числе на компромисс с миром. Люди в церкви перестают замечать тех, кто изменяет Богу, впадая как в духовный, так и в физический блуд. Таким образом, сначала происходит, как в Ефесе, потом Пергам, а затем Фиатир. И дальше, в дальнейшем, мы будем с вами читать и о Фиатирской церкви. Эту церковь по праву можно называть развращенной или развратившейся церковью. Между Фиатиром и Ефесом находится церковь в Пергаме, которая только встала на путь компромисса. Ни одна поместная церковь, братья и сестры, ни одна поместная церковь не застрахована от того, чтобы встать на путь компромисса. Откройте книгу Откровения, прочитаем 2 главу с 12 по 17 стихи. 2 глава книги Откровения с 12 по 17 стихи. «И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что держишься имени моего и не отрекся от веры в меня даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Кроме того, кто получает. Как я уже говорил в начале собрания, поместная церковь находится не на острове, где можно минимизировать влияние мира. Мы среди общества людей, и это общество состоит в основной своей массе из неверующих людей. Эти люди не стремятся к святости, они не боятся Бога, они не ищут праведности, и поэтому, хотим мы этого или нет, эти люди, они оказывают определенное влияние. И на самом деле, не всегда это влияние остается вне стен церкви. Бог создал церковь для того, чтобы она была светом, чтобы она была светильником Евангелия в мире, чтобы она влияла на мир, но, к сожалению, бывает наоборот. И мы читаем с вами в 12 стихе: «И ангелу Пергамской церкви напиши». Давайте коротко познакомимся с тем местом, где находилась Пергамская церковь. Как мы видим, что Слово Божие, оно очень связано с практической жизнью людей. Это не о чем-то, что неизвестно нам или что оторвано от нашей жизни. Как сейчас, так и тогда поместные церкви находились в конкретных городах. И эти города были наполнены мирскими людьми. Географически город Пергам находился примерно 62 километра севернее Эфеса. И в отличие от Ефеса и Смирны, он не был портовым городом и располагался примерно 10 километров от береговой линии Эгейского моря. Также там не было значимых дорог, таких как в Смирне. Но несмотря на это, Пергам считался самым великим городом Азии. В то время, когда Иоанн написал книгу Откровения, Пергам был столицей Азии уже почти 250 лет. И этот город существует до сих пор в Турции, и он называется Бергама. Тогда он назывался Пергам. В сфере культуры город Пергам славился огромной библиотекой, насчитывающей около 200 тысяч экземпляров книг. Вторая такая же библиотека по такой же величине находилась только в Египте, в городе Александрии. Сначала папирус добывали там и привозили в Азию для того, чтобы писать или формировать книги. Но со временем экспорт этого материала в Азию был прерван. И тогда люди начали искать возможность, чтобы где-то на чем-то писать. И вот этот город Пергам – это первый город, где начали печатать книги на коже животных. Вот почему сейчас у нас есть такое название «пергамент» от названия слова «пергам». Политически Пергам стал первым городом, в котором появился храм для поклонения римскому императору. Этот храм был воздвигнут в 29 году до Рождества Христова, в честь Августа. В прошлый раз мы говорили с вами о Смирне, который также угодил императору, построив храм в его честь. Но Пергам преуспел в этом еще больше, чем Смирна. Тогда как в Смирне человек оказывался в опасности, если он один раз в год не приходил в храм и не совершал воскурение фимиама в честь императора, и ему не выдавалось свидетельство, и тогда он рисковал быть убитым за то, что он не почтил императора, то в этом городе, в городе Пергаме, такая опасность существовала для верующих ежедневно. Религиозная жизнь города характеризовалась многобожием. Тогда как поклонение императору было больше политическим шагом, то есть все люди понимали, что на самом деле не нужно сильно поклоняться императору, в том смысле все понимали, что это нужно для консолидации, для сплочения общества. И поэтому люди в основном не относились к этому серьезно. Ну, если император требует воздать хвалу ему, если император требует сказать «император, Господь», люди очень легко это делали. Но для христиан это было как преступление перед Богом. Они не могли сказать «император Господь». И поэтому они страдали за эти вещи. Нельзя сказать, что Пергам, он славил только императора. На самом деле город в буквальном смысле был погружен в идолопоклонство. Большая часть города была построена на большом конусообразном холме. Таким образом, если вы смотрели бы на этот холм снизу, со стороны равнины, вы бы видели, что этот холм усыпан разными-разными храмами, разными-разными капищами, в которых поклонялись идолам. Там поклонялись Зевсу, Афине, Дионису или Бахусу, богу пьянства, Асклепию, богу исцеления. Символом бога исцеления была змея. В храм, посвященный этому греческому божеству, приходили паломники со всего мира. И тогда существовало такое понятие, что если ты, находясь в храме, к тебе прикоснется живая змея, то все твои недуги, все твои болезни уйдут от тебя, и ты исцелишься. Поэтому люди проводили ночи напролет на полу в этом храме, ожидая, что не ядовитые змеи, ползающие там по полу этого храма, прикоснуться к вам. Само прикосновение ассоциировалось, как будто бы сам Бог прикасался к вам. Бог исцеления прикасался к вам. Итак, мир, окружавший Пергамскую церковь, предлагал людям много разных альтернатив, много разных богов. И те, которые отказывались почитать этих богов, те, которые не посещали эти храмы, те, которые противопоставляли этому многобожию, они сталкивались с претензией мира. Мир не рукоплескал христианам. Более того, скорее всего, христиане видели этот звериный оскал мира. Поэтому существовало искушение пойти на компромисс, на определенные уступки, чтобы ослабить давление мира, чтобы убрать угрозу со стороны мира. Итак, таким образом, опасность пойти на компромисс существовала из-за того, что эта церковь находилась по соседству с миром. Но также опасность пойти на компромисс существовала вопреки близости Христа. В Деяниях апостолов, там записана проповедь Павла, когда он проповедовал в Афинах, то он сказал такие слова этим неверующим афинянам: «Бог, который недалеко от каждого из нас». Когда мы говорим о неверующих людях, мы говорим, что да, Бог близок, но когда мы говорим о верующих людях, то Бог еще более ближе, Он настолько близок, Он посреди нас, и Он внутри нас Духом Святым. И здесь, вопреки близости к нам Христа, как тогда в Пергамской церкви, возникала все равно опасность стать на путь компромисса. В 12 стихе лично сам Христос, воскресший и прославленный, обращается к этой церкви. Посмотрите 12 стих. «Итак, ангелу Пергамской церкви напиши». Это уже повеление самого Иисуса Христа, который явился, и это видение описано в первой главе. И вот этот воскресший и вознесенный Христос повелевает Иоанну написать Пергамской церкви: «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Это описание повторяет то, что видел Иоанн в своем видении. Первая глава, 16 стих. Я прочитаю, что там написано. «Он держал, кто он, Христос, держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Из уст его выходил меч. Такое описание Христа связано с его властью как судьи и его способностью окончательно победить и осудить врагов. Острый обоюдоострый меч. Интересно, что некоторые, когда они исследовали, какие же мечи тогда существовали в Римской империи. Он был в форме языка человека, он был не очень длинный, и поэтому в некотором смысле язык напоминал Слово Божие, исходящее из уст Христа. Поэтому, когда он видел этот меч, это намекало Иоанну, что язык Христа – это обоюдоострый меч, это указание на Божье Слово. Послание к евреям использует тот же образ и сравнивает Слово Божье с мечом. Я вам прочитаю Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Христа обладает проникающим могущественным действием и судит внутренние мотивы и мысли сердца человека. Когда мы говорим о Слове Божьем, или можно так сказать, о лезвии Слова Божьего, мы должны понимать, что оно никогда не притупляется, но всегда наточено, чтобы проникать вглубь наших мотивов и устремлений. Когда мы видим Христа в свете книги Откровения, из уст которого выходит меч, речь идет о том, что Господь судья и палач. Да, вы не ослышались. Вы, наверное, редко слышите о том, что Христос – палач. Я вам прочитаю один текст. Книга Откровения 19:15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнев Бога Вседержителя». Очень страшная, угрожающая картина. Христос топчет точило ярости. И этот меч, которым Он будет поражать народы. В период Нового Завета, когда звучат проповеди только по 4 Евангелиям, мы начинаем привыкать к кроткому, смиренному Христу. И Он таков. Он не перестал быть кротким и смиренным. Не забывайте, что у Христа есть другая сторона. Это как в книге Льюиса, где описан Христос в виде льва, этот могущественный, сильный лев, несмотря на то, что он миролюбивый к людям, он может наказать. Интересно, что когда начинается письмо в Ефес и Смирну, Иисус представлен там в положительном свете. То есть, если мы читаем послание к Ефесской церкви во 2 главе и в Смирнской церкви, мы видим, что в первых стихах этого послания Иисус Христос там представлен в положительном свете. Например, в Ефесской церкви там говорится о том, что Он тот, кто держащий 7 звезд в правой руке своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, посреди 7 церквей. В Смирнской церкви мы видим, что Он тот, который первый и последний, который был мертв и вот жив. Но здесь мы видим, что Христос описан таким образом, что эта информация о Христе несет угрозу. Пергамская церковь была близка к суду. Надвигающееся бедствие уже виднелось на горизонте церкви, идущей на компромисс, и осталось совсем немного продвинуться в сторону компромисса с грехом, чтобы пролился суд. Путь компромисса церкви начался давно. Давайте мы немножечко с вами сделаем экскурс в историю. Это очень полезно нам посмотреть, как же было в прошлом, в те века, когда нас еще не было. История, кстати. Как вы думаете, кто пишет книгу под названием «История»? Не историки, а Бог. Другой вопрос, что историки, они интерпретируют как им угодно события в истории. Но все события, то есть Бог написал самую главную книгу, Слово Божье, но также Он пишет книгу «История». И каждый год, каждое десятилетие, каждое столетие – это Божий почерк, Бог управляет всеми народами. Так давайте заглянем в историю. Путь компромисса церквей начался давно, еще в IV веке. После смерти императора Галерия, который считался одним из самых жестоких гонителей христиан, когда он умер, власть над империей разделили 5 правителей. На западе доминировал Константин, на востоке – Максенций. И внезапно, когда этого не ожидал Максенций, Константин собрал войско в Галлии и перешел через Альпы и двинулся на Рим, в столицу Максенция. Неподалеку от небольшой речушки на севере Италии произошла битва. Эта битва вошла в историю человечества как битва у Мильвиева моста. До этого решающего сражения Константин уже был осведомлен о христианстве. И как рассказывают нам историки, которые лично знали Константина, накануне битвы он получил откровение. Константин накануне этой важной решающей битвы получил откровение. Во сне было дано повеление нарисовать на щитах воинов христианский символ. А другой историк Евсевий, который общался с Константином, говорил о том, что Константин увидел видение на небе со словами «этим спасешься» или «сим спасешься». Константин решил, что это видение было от Бога, хотя на самом деле мы понимаем, что на эти штучки гораст и сатана, и дьявол. Так или иначе, теперь, если победит Константин, он должен стать христианином. Константин приказал воинам поместить на щитах воинов и на штандарте лабарум. Что это такое? Это символ в виде греческих, двух греческих букв «хи» и «ро». Первых двух букв имени Иисуса Христа «хи» и «ро». Первые две буквы означали, что они идут под знаменем Иисуса Христа. И хотя противник обладал перевесом в силе, на самом деле Константин одержал судьбоносную победу. Он стал хозяином всей западной части империи. А затем, победив остальных своих соперников, стал правителем всей Римской империи. И связано это было с тем, что он шел под лабарумом, под двумя буквами «хи» и «ро». В общем, Константин все больше и больше ассоциировал себя с христианством. И, возможно, вы думаете, как здорово было бы, если бы к власти в России пришли евангельские верующие. Как здорово, если бы Путин покаялся и стал ходить в баптистскую церковь. Тогда бы вообще было бы здорово. Мы бы строили дома молитвы, у нас не было бы проблем с финансами. Нам не нужно было бы ютиться в каких-то церквях и всегда чувствовать себя, что мы странники и так далее. Но на самом деле, кстати, интересно, в Тольятти сегодняшний мэр Андреев Сергей в прошлом ходил в баптистскую церковь. Его жена до сих пор посещает церковь, но 10 лет назад он ушел в политику, и он сейчас не является никаким членом церкви. Более того, в пятницу у нас был пресвитерский совет, и братья из Тольятти мне рассказали, что теперь этот мэр Тольятти собирается собрать всех пасторов тольяттинских церквей. Это очень связано с тем, о чем мы с вами говорим. На самом деле история учит, что когда христианство начинает поддерживать власть имущие, церковь постепенно становится на путь компромисса. Когда христианство начинает поддерживать власть имущие, церковь становится на путь компромисса. На самом деле у историков есть много вопросов вообще к обращению Константина. Когда мы изучаем историю, мы видим такие факты, которые характеризуют Константина как на самом деле необращенного человека. Он одновременно ассоциировал себя с христианами, но при этом продолжал участвовать в языческих обрядах, продолжал признавать Бога Солнца, которому поклонялся его отец. Скорее всего, он смутно понимал смысл христианства. И в его религиозной системе он мог поместить Иисуса Христа вместе с остальными богами, которым поклонялись в Римской империи. Но, тем не менее, став на сторону христиан, Константин начал преобразование в обществе. В 313 году он издал Миланский дикт, который даровал христианам свободу и положил конец длящимся 2,5 века гонениям. Далее. Стали строиться красивые, величественные здания, они так назывались базилики. Туда вкладывались огромные деньги, и эти здания предназначались для христианских церемоний, для христианских церквей. В 324 году императорский указ предписал всем воинам поклоняться Верховному Богу в последний день недели. И в 325 году под руководством Константина в Никее с помощью его материальной поддержки он оплатил все затраты всех епископов. Собралось около 300 епископов на Никейский Первый Вселенский Собор. И там заправлял Константин. Те люди, которые были совсем недавно под давлением гонений, были готовы платить жизнью за верность Христу, теперь собрались вместе с императором обсудить церковные вопросы. Кстати, там вопрос решался по арианской ереси. Это сегодняшние свидетели Иеговы. Теперь послушайте, к чему я вам рассказываю эту историю. Это очень важно. Вместе со всеми этими плюсами, казалось бы, гонения прекратились, стали строить здания церкви. Константин на стороне христиан. Вместе со всеми этими плюсами церковь стала ассимилироваться с миром. Мирская закваска стала распространяться по церквям, и церкви стали терять силу и духовный авторитет. Если раньше священники языческих храмов получали поддержку от государства и от Рима, то теперь, когда Рим стал поддерживать христиан, то все эти языческие священники лишились зарплаты. Как вы думаете, как будет поступать священник, который поклонялся идолам? Он очень быстро примет водное крещение, скажет «Я верю в Иисуса Христа» и станет священником христианской церкви. Так и произошло. Более того, капища, где поклонялись идолам, стали передаваться в дома молитвы, и многие лжесвященники быстро переквалифицировались в христианских служителей. Таким образом, языческие священники становились христианскими священниками, языческие храмы становились христианскими храмами, языческие праздники становились христианскими праздниками. Постепенно смысл христианства стал выражаться не в личной вере в спасающее Евангелие, а в принадлежности к определенной культуре, к определенному государству, к определенной национальности. Я христианин, потому что я живу в Риме. Церковь поженилась на политической системе, что привнесло мирской дух внутрь церкви. Я прочитаю вам, как один автор описывает эти исторические данные. Послушайте, что стало происходить на христианских богослужениях. На христианских богослужениях появился отпечаток императорского величия. Фимиам, использующийся как знак уважения к императору, начал применяться в христианских церквях. Священники, совершавшие до того времени богослужения в обычной одежде, теперь облачились в роскошное одеяние. Некоторые обрядовые действия, которые обычно совершались перед императором, стали частью христианского богослужения. Вошло в обычай начинать службу с шествия, появились хоры в значительной мере для сопровождения этих шествий. Хоры, группа прославления всегда была, шутка. Появились хоры, которые сопровождали основные служения. В конечном счете прихожане стали играть менее активную роль. Появился обычай отмечать день смерти мучеников. Это 4 век, собираясь у мест их погребения, то есть люди собирались там, где были захоронены мученики и проводили там собрания. Появился обычай отмечать день смерти мучеников, собираясь у мест их погребения. Во многих таких местах были построены церкви. В конце концов, многие пришли к выводу, что богослужение имеет особую ценность, если проводится в одном из тех святых мест, где есть останки мучеников. Далее. В результате начали выкапывать тела мучеников и помещать их или отдельные их части под алтарями многих строившихся церквей. Это что-то нам напоминает, да? Начали помещать под алтарями останки страдальцев. В конце концов, в церкви распространилось убеждение, что останки святых и реликвии новозаветных времен обладают чудодейственной силой. Особый вклад в развитие таких настроений внесла императрица Елена, мать Константина, нашедшая в ходе паломничества на святую землю то, что она сочла крестом Христа. Она нашла якобы крест Христа. Вскоре было объявлено, что крест обладает чудодейственной силой, и кусочки дерева якобы от этого креста разошлись по всей империи. Ко всему этому многие руководители церкви относились неодобрительно и пытались предотвратить развитие суеверных представлений. Но их проповедь часто не достигала цели. Конец цитаты из учебника об истории. Таким образом, когда мы говорим о том, было бы хорошо, чтобы власть имущие стали верующими, мы должны быть очень осторожны, потому что история учит другому. Когда люди, которые в политике, а мы знаем, что политика не может быть честной, когда люди называют себя христианами, то церковь, она начинает ассимилироваться с политикой и с миром. И в конечном итоге церковь превращается в какую-то смесь поклонения разным-разным богам. Итак, у нас есть опасность пойти на компромисс из-за того, что мы находимся по соседству с миром и вопреки близости к нам Христа. И, кстати, эта близость может, как кажется, появиться в лице благосклонности властей к нам, но это одна из уловок сатаны. И третье. Опасность встать на компромисс есть и существует вопреки живой вере в Христа. Посмотрите 13 стих. «Вопреки живой вере в Христа. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Интересно, что несмотря на сложные обстоятельства, верующие пергамской церкви сильно держались веры в Иисуса Христа. В 13 стихе звучит одобрение и ободрение, поскольку они продолжали держаться имени Христа, несмотря на то, что они жили там, как написано, где престол сатаны или где живет сатана. Есть несколько догадок в отношении того, что означало престол сатаны. Что имел в виду Иисус Христос, когда сказал Иоанну о пергамской церкви, что они живут там, где престол сатаны? Одни считают, что речь идет об огромном алтаре, который существовал тогда в Пергаме. Этот алтарь, он был устроен в честь Зевса, и он был изготовлен, этот алтарь, в виде престола, огромного большого престола. И некоторые говорят, там, где престол сатаны, они сравнивают или связывают это с тем, как был устроен этот алтарь. Другие думают, что престол сатаны связан с поклонением Богу Асклепию. Как мы уже упоминали, он считался Богом исцеления и ассоциировался со змеей. Кстати, вы знаете, да, что эмблема здравоохранения – это змея? Это все отсюда, от бога Асклепия. Но, скорее всего, Пергам был назван престолом сатаны, поскольку он был ведущим в поклонении императору. То есть сатана контролировал и санкционировал то, что делал римский император. Там было два храма, один в честь императора Августа, другой в честь Траяна. Для этого поклонения существовали особые жрецы. И если христиане отказывались поклоняться культу императора, заметьте, не идолам, а именно культу императора, их могли казнить. Поэтому престол сатаны, вероятно, указывал на могущественный Рим, который был под властью Бога века сего, и князь мира сего, то есть сатана руководил там, управлял, имея власть. Посреди этих непростых обстоятельств верующие Пергама продолжали жить, держась имени Христа. Поэтому Иисус говорит: «Ты и не отрекся от веры моей». Вот почему пергамскую церковь можно называть еще церковью. Несмотря на то, что в будущем, мы прочитаем с вами, она пошла на компромисс, все равно там были люди, которые держались веры в Христа. Вот почему пергамская церковь – это церковь. Члены этой церкви обладали спасительной верой, которая выдержит любой натиск, даже угрозу смерти. Здесь так и написано: «Не отрекся от веры моей даже в те дни, когда был умерщвлен верный свидетель мой Антипа». В Писании об Антипе больше нигде не говорится, кроме как здесь. И он мог быть одним из старейшин пергамской церкви. Предание рассказывает, что Антипа был сожжен, его поместили внутрь медного тельца и сожгли на костре. Эти гонения были как раз во времена Домициана. И здесь мы видим, что Антипа был назван верным свидетелем. Точно так же, как в 1 главе 15 стихе назван Иисус Христос. Иисус Христос – верный свидетель, Антипа – верный свидетель. То есть Антипа не шел на компромисс, и он оставался верным, невзирая на то, что ему пришлось за свою верность Христу заплатить своей жизнью. Итак, несмотря на то, что церковь была верной, в вере в Иисуса Христа, они верили в спасительные доктрины, у Иисуса Христа к этой церкви была претензия. Посмотрите 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама». Итак, у нас есть опасность пойти на компромисс. Из-за того, что мы находимся по соседству с миром, вопреки близости к нам Христа, вопреки живой вере в Христа. И четвертое, у нас есть опасность из-за проникающих в церковь лжеучений. То есть для пергамской церкви опасность таилась не в гонениях, а в лжеучениях. Когда дьяволу не удается запугать верующих, он входит в церковь, чтобы разрушить ее через лжеучение. Несмотря на то, что большинство верующих в пергамской церкви были верными и преданными истине, были среди них некоторые, оказавшиеся под влиянием ложного учения. Важно отметить, что Христос замечает тех, кто искажает здравое учение. Он против тех, кто искажает доктрины Писания. Он это замечает. Иисус не согласен с тем, чтобы мы просто правильно себя вели, чтобы наше поведение было правильным. Иисус Христос хочет, чтобы мы и верили верно. То есть наше правильное поведение, оно должно исходить из верных доктрин. По факту, пергамская церковь была неразборчива к двум ересям. Одна ересь была связана с человеком, живущим в период Ветхого Завета. Другая ересь ассоциировалась с личностью, живущей в период Нового Завета. Итак, в церкви были те, кто держались учения Валаама. История о Валааме описана в книге «Чисел» с 22 главы по 25 главу. И я коротко вам расскажу, я не буду сейчас читать вам все эти главы, как же было дело, что же за учение такое было у Валаама, которым он соблазнил. История о Валааме описана в «Числах», и дело было так. Моавитский царь Валаак боялся, что Израиль уничтожит их, как амореев. И тогда этот царь нанимает лжепророка Валаама, чтобы тот проклял Израиль. После трех безуспешных попыток Валаам отказывается проклинать Израиль. Тогда он решает поразить Израиль следующим образом. В книге Откровения здесь и написано в 14 стихе. Он тогда решает научить Валаака, этого царя, ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Что же произошло? Валаам предложил Валааку использовать моавитских женщин, чтобы они соблазнили мужчин израильтян. Так Валаак и сделал. Очень скоро израильтяне начали поступать, как окружающие их народы. Как и написано, они ели идоложертвенное и любодействовали. Такой нечестивый союз с язычницами привел к тому, что они стали поклоняться лжебогам этих язычниц. В книге «Чисел» 25 мы читаем. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, это их бог». То есть, вступив в интимную связь с идолопоклонницами, со временем они стали поклоняться их богам. В общем, план Валаама поначалу сработал, но затем Бог вмешался и уничтожил 24 тысячи евреев, включая многих лидеров. В книге «Чисел» продолжается эта история, 25 глава, 3 стих. «И воспламенился гнев Господень на Израиле, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. Умерших же от поражения было 24 тысячи, прилепившихся к Ваал-Фигору». Такая кардинальная мера предотвратила моральное разложение и конечное уничтожение Израиля. Это как с гангреной. Если человек заболевает, то нужно отрезать, ампутировать ту часть тела, которая потом может заразить все тело. Бог кардинально вмешался, потому что он знал, что если он промедлит, весь Израиль будет уничтожен. Весь Израиль развратится и перестанет быть как народ. Итак, с одной стороны, в пергамской церкви были те, кто, подобно лжепророку Валааму, под видом учителей истины, ради материальной выгоды были готовы нанести урон Божьему народу. С другой стороны, были те, кто был под их влиянием, и это влияние, благодаря желанию, вот этому желанию мирских выгод, поступать как неверующие. То есть, С одной стороны, грех со стороны Валаама ради наживы, он идет против Божьей воли, а суть греха со стороны евреев ради сладости греха в половой сфере. Они готовы были изменить истинному Богу и поклоняться лже-богам. Таким образом, если это было в Ветхом Завете с израильским народом, такая опасность существовала, и Бог в Иисусе Христе предупреждает церковь и говорит, у вас есть тот же подход. Есть люди, которые берут благодать и обращают эту благодать в повод к распутству. Как это применить можно к той церкви, которая существовала тогда в Пергаме? Появлялись те люди, скорее всего, которые говорили, Иисус Христос умер, Он искупил все наши грехи в прошлом, в настоящем и в будущем. Поэтому у вас есть сохранность спасения. Не обращайте внимания слишком на то, что вы согрешаете. Можно иногда участвовать в празднествах с язычниками. Это не страшно. Почему? Потому что Бог искупил все грехи, и Он прощает все грехи. Таким образом, были люди, которые подчинились этому искушению, и они участвовали в этих фестивалях язычников. Но проблема была в том, что эти фестивали, они заканчивались, как правило, оргиями. То есть сначала они могли есть идоложертвенное мясо, которое в принципе не удаляло и не приближало к Богу, но затем это выражалось в том, что они участвовали в распутстве. Сегодня в так называемых христианских церквях, я бы сказал в кавычках, в христианских церквях много таких людей, которые утром идут в храм, а вечером ведут аморальный образ жизни и при этом думают, что у них все в порядке с Богом. Но также есть и в наших церквях проблема. Сейчас модно стало в разных организациях проведение корпоративов. Этим иностранным словом стали называть то, что раньше называлось очень простым словом «пьянка». И я слышу тут и там, как некоторые верующие рассказывают, что они вынуждены из-за того, что их начальник требует, они вынуждены идти на эти корпоративы, и они должны быть там, потому что у них есть начальник, который может урезать их зарплату. И в этот момент я хочу спросить этих людей, кто ваш начальник жизни? Кто господин вашей жизни? Кому вы хотите угождать? Если вы думаете, что на этих корпоративах вы сможете возвещать Евангелие, это обман и ложь. Когда совершается застолье, когда люди напиваются, это не ведет к тому, чтобы вы говорили Евангелие, это не служит к спасению их. Я вспоминаю то время, когда я уверовал, и в военном училище, я заинтересовался одним человеком, его звали Аркадий, я вам уже рассказывал, только потому что я знал, мне сказали, этот парень какой-то не такой, он не участвует в пьянках, он не собирается с курсантами, он не ругается матом. И у меня сразу же появилась отметина, он не такой, как все. Я хочу с ним познакомиться, я хочу с ним поговорить, я хочу узнать. Так вот, мы возвещаем Евангелие не тогда, когда идем на корпоратив, а тогда, когда не идем на корпоратив. Это наше отношение говорит о том, что мы преданы Христу. Поэтому я хочу вас предупредить, братья и сестры, не любите мира, не того, что в мире. Не идите на поводу давления начальников, потому что вы прежде всего присягнули на верность Христу, а не директору какой-то компании. Итак, в 14 стихе мы видим, что повлияло на церковь пойти на компромисс. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Но была и вторая ересь, очень коротко, на которую не обращали в Пергамской церкви. Проблема Пергамской церкви была в том, что там были люди, которые были под влиянием учения, и они были в мире. Но другие люди в церкви, которые держались Христа, не замечали, они закрывали глаза на это. И поэтому у Бога есть претензия ко всей церкви. Кстати, здесь есть очень важный принцип. В церкви нельзя говорить, это моя частная жизнь, и ты мне не укор. Мы не можем абстрагироваться друг от друга и сказать, а что ты мне такие вопросы задаешь, это моя личная жизнь. Почему? Потому что мы видим, что Иисус Христос обращает претензию ко всей церкви. Даже если в этой церкви основная масса людей не была под влиянием этого учения и не участвовала в этом, в том, в чем участвовал мир, Иисус Христос претензию обращает ко всей церкви целиком. Это значит, что Иисус Христос рассматривает наши отношения как что-то целое. И если мы равнодушны к тому, как ведет другой себя, знаете, вы покрываете этот грех, и у Бога есть претензии к вам. Почему? Не потому, что вы участвуете в этом грехе, а потому, что вы не замечаете, как падает другой человек, и не исправляете его. Вторая ересь, очень коротко. Эта ересь также была и в Ефесской церкви. Николаиты, кто такие николаиты? Скорее всего, это люди, которые были под влиянием Николая Антиохийского. Это один из семи мужей, избранных апостолами в ранней церкви. Помните, тогда апостолы избрали диаконов или служителей, чтобы печься о столах. Возможно, он, а может быть, он и был верен, но его последователи говорили о том, что все, что связано с физическим телом, это зло. Поэтому все, что делает тело, это не проблема, потому что рано или поздно тело уйдет в могилу. Поэтому важно, чтобы у тебя была душа и дух чистые. А то, что ты телом там согрешаешь, где-то позволяешь себе вольности, там, где-то напиваешься, участвуешь в каких-то делах распутных, не страшно, Бог уничтожит чрево и тело. Таким образом, николаиты опять же потворствовали, как и учение Валаама, что можно использовать благодать в повод к распутству. И против этого Иисус Христос противостоит. Вы помните, в послании к Ефесянам 5:27 там написано, какой хочет видеть Христос церковь. Он хочет себе представить церковь славную, не имеющую пятна или порока, или ничего подобного, но дабы она была свята и непорочна. И это имеет отношение не просто к состоянию души, но к состоянию целомудрия тела в том числе. Церковь свята и непорочна. Таким образом, как учение Валаама, так и учение николаитов подталкивало людей в церкви участвовать в языческих празднествах, сопровождающихся аморальным поведением. Хотя большинство христиан в церкви не участвовало в этом, они были виновны в том, что не реагировали на эти грехи и оставляли все так, как было. И вы понимаете, как должна церковь реагировать? Церковная дисциплина. Та церковь, которая не использует церковную дисциплину и закрывает глаза на подобные вещи, она услышит претензию от Христа. Итак, заметьте, вопреки близости Христа к церкви и живой спасительной вере, из-за соседства с миром, из-за проникающей в церковь лжеучений, церковь стала идти путем компромисса. И вот вопрос, каков выход для такой церкви? Каков выход для меня? Может быть, я сейчас сижу на собрании, но я уже встал на путь компромисса и использую благодать для того, чтобы оправдать свой греховный образ жизни. Возможно, вы смотрите то, что не нужно смотреть по телевизору. Возможно, вы слушаете то, что не нужно слушать вам. Возможно, вы смотрите, особенно молодые парни, туда, куда не нужно смотреть. Ларьки усыпаны всякой нехорошей, нечестивой рекламой. Возможно, вы уже оправдываете свое поведение, говорите, благодать все покроет, Бог простит, и вы уже встали на путь компромисса. Какой выход? Выход есть. И он есть в покаянии и в неослабевающей духовной битве. Посмотрите 16 стих. Иисус говорит, покайся. Единственным средством от болезни греховного образа жизни может быть покаяние. Покаяние означает перемену мышления, ведущую к перемене поведения. Это когда вы раньше относились к греху безалаберно, а теперь вы понимаете, что этот грех оскорбляет Бога, и теперь вы к этому относитесь не безалаберно. Вы изменили свое отношение, и теперь ваше поведение поменялось. Теперь вы, как Иов говорит, я положил завет своими глазами не смотреть на девицу, не смотреть туда, куда не нужно, не думать о том, что развращает меня внутри. Таким образом, наше покаяние должно привести к изменению поведения. Церковь, не обращающая внимания на ереси, на греховное поведение в своей среде, повинна в грехе. Итак, посмотрите дальше, какое же следствие в 16 стихе. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Интересно, меч уст моих. Иисус говорит, я приду, если вы не покаетесь, сражусь мечом уст моих. Римские правители, которые управляли городами и областями империи, делились на два класса, у которых был ius gladi, то есть право на меч. Те, которые могли решать, жить человеку или не жить. Эти императоры, которые правили в городах, или соимператоры, у них был этот меч и это право, и они могли очень легко лишить жизни христианина за то, что он не поклонялся. Таким образом, в Пергаме был такой человек, такой правитель, у которого был ius gladi. Но здесь мы видим, что Христос напоминает пергамской церкви, у кого право на самый могущественный меч. Он говорит, да, эти люди могут лишить вас жизни, но не больше. Я же могу вашу душу вернуть в ад. у меня власть. И если вы не покаетесь, я буду с вами разговаривать другим языком. Призыв к покаянию звучит ко всей церкви. И если церковь не изменит курс, против нее выйдет биться Христос. Он придет, чтобы вырезать раковую опухоль компромисса с грехом. Подобно тому, как когда-то он очистил храм в Иерусалиме. Итак, выход в покаяние. И второе, в неослабевающей духовной битве. Это последнее. В неослабевающей духовной битве. Жизнь верующих людей – это знак равно духовная битва. Послушайте, не верьте тому, что если можно покаяться, а потом просто спокойно жить. После покаяния, вот здесь внутри, в нашей душе открывается поле битвы. Наше сердце становится полем битвы. Идет постоянная битва за то, чтобы склонить наше сердце ко греху. И это будет до гробовой доски. Не будет такого, чтобы вы раз сказали, все, я святой, теперь у меня нет искушения. Это ложь, это неправда. Таким образом, какой выход в покаянии и в готовности продолжать битву? Христос заканчивает свое послание Пергамской церкви, ободряя ее вести борьбу. Смотрите, 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». И дальше это слово «побеждающему». Речь идет не просто об окончательной победе в конце, но о преодолении всего того, что сатана ставит на пути верующих. Так вот, побеждающий может надеяться на три награды. Здесь сразу он перечисляет три награды. Первая награда – побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Это был мелкий круповидный хлеб со вкусом меда, который Господь питал Израиль на пути из Египта в землю обетованную. Потом они эту манну поместили в кувшины, поставили в святой святых. Таким образом, эта манна была что-то от Бога для Израиля. Но также манна была прообразом Иисуса Христа. И здесь есть очень важная параллель. Что здесь происходит? Он говорит, манна – это то, чем надлежит питаться народу Божьему, в отличие от идоложертвенной пищи. Вот смотрите, был Валаам, который вас склонял вкушать идоложертвенное и блудить, а теперь вы должны понять, что истинная пища для верующих не идоложертвенная и не утехи этого мира, истинная пища – личность Иисуса Христа. Тот, кто будет биться с грехом, он будет иметь способность вкушать Иисуса Христа. Он дает пищу всем тем, кто возложил на него свое упование. Вторая награда, посмотрите, побеждающему дам ему белый камень. В Римской империи белый камень с написанным на нем именем человека давался победителю атлетических соревнований. Тот, кто предъявлял этот камень, он мог беспрепятственно и бесплатно пройти на празднество, на пиршество. Скорее всего, здесь есть намек на право присутствовать на брачной вечере Агнца, который состоится, когда Иисус возьмет церковь к себе. Таким образом, с одной стороны, Иисус говорит, я буду твоей манной, я буду питать и удовлетворять твою душу. Второе, ты будешь участвовать в браке, ты будешь часть церкви. И третья награда, побеждающему дам на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Новое имя не означает новое в противоположность состарившемуся. Речь идет о качественно новом имени, которое даст право каждому верующему войти в вечную славу. Сегодня Женя в молитве говорил о том, что верующие войдут в славу. Новое имя связано с вечной новой славой. Новое имя связано с новой природой, с новым творением во Христе. И в вечности все будет сотворено новым. Святые будут жить в новом Иерусалиме и будут петь песни новую. И эти новые имена будут отражать особую Божью любовь к избранным своим. Радует то, что у каждого из нас сегодня, если мы сбились с пути и пошли на компромисс с миром, есть возможность покаяться и остановиться. Хочу вас призвать, братья и сестры, если у вас есть что-то, и совесть судит вас, и вы понимаете, что совесть судит на основании Писания и верно судит, я хочу вас призвать остановиться в том, чтобы вы шли путем компромисса, ожидая, что благодать все покроет. Не используйте благодать для того, чтобы обратить свою жизнь в распутство. У нас есть возможность вкушать манну, истинную манну, то есть Христа. И как мы в прошлое воскресенье говорили, Пасха наша, Христос заклан за нас. Вот наша пища, вот наше призвание быть со Христом, спасаться им, служить ему и поклоняться ему. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за Слово Твое, благодарю за авторитет Твоего Писания, за то, что у нас есть всегда чему учиться из Писания, за то, что центр нашего служения – это Слово Твое. Центр нашего служения не просто какие-то развлечения, не просто что-то человеческое. Мы хотим, чтобы Ты говорил к нам. И мы благодарим, что Ты продолжаешь говорить нам с небес через Твое Слово. Порой мы нуждаемся в том, чтобы Ты оживлял нас. Порой мы нуждаемся, чтобы Ты ободрял нас. Порой мы нуждаемся, чтобы Ты вырезал эти раковые опухоли соблазна, которые, может быть, уже поселились в нашем сердце. Я прошу, чтобы Ты продолжал очищать народ Твой, чтобы Ты сохранял нас в святости, потому что это то, к чему призвана Церковь здесь на земле, стремиться к святости и осолять мир. Храни нас, Господь, лично каждого в отдельности и в совокупности всю нашу поместную Церковь. Благодарим Тебя за эту возможность всегда прийти и покаяться, и примириться с Тобой. Сохрани нас от того, чтобы мы играли в христианство, но чтобы мы серьезно относились к Слову Твоему. Слава Тебе и поклонение. Аминь.